Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора в городе Шлиссельбурге. Я напоминаю вам, что мы начинаем цикл передач, посвященных церковной катехизации в ее историческом ракурсе и в применении к современной жизни. И вот в прошлый раз мной был сделан небольшой исторический экскурс на тему того, чем была и чем должна быть подготовка к крещению и в Древней Церкви, и в современном обществе. А сейчас я непосредственно хотел бы вам предложить одну из методик, по которой можно людей оглашать и затем вводить в Церковь посредством таинства крещения. Она несовершенная, потому что она рассчитана на достаточно краткий курс, это всего несколько встреч. Вот. Но в то же время, на мой взгляд, она лучше, чем отсутствие катехизации как таковой, или катехизация в момент самого крещения. Очень часто священники именно к этому прибегают. Как бы не короткое таинство само по себе, 40-50 минут, а то и час, вот, они увеличивают за счет комментариев к происходящим действиям. Это неплохо, но, во-первых, этого мало, потому что реалии, которые священник пытается откомментировать, донести до сознания пришедших людей, они уж очень незнакомы. Поэтому все это в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А с другой стороны, ведь если крестится сразу много людей, и среди них есть дети, грудные дети, и они вдруг начинают плакать, гласить, то тогда самый талантливый катехизатор все свои усилия разбивает о глыбу детского крика. Один кричащий ребенок может свести на нет усилия самого гениального катехизатора. Поэтому, на мой взгляд, все-таки какие-то удаленные от совершения таинства беседы, то есть проходящие в другое время, в другом помещении, они все-таки предпочтительнее вот этому способу. Хотя, я повторяю, никого не собираюсь осуждать. Важно, чтобы человек просто исполнял заповедь и делал то, что он может сделать. Особенно, мне кажется, это связано с талантами священника, которого Бог поставил священно действовать, совершать церковные таинства. Но вот катехизация, она немыслима без некоего таланта учительства. Вот потому что немаловажно, как ты расскажешь о своей вере, как ты расскажешь о вере Церкви. Вот. И здесь я хочу сказать, что мы не упрекаем священников, формально не чувствующих своего предназначения, призвания к катехизической деятельности. Здесь как раз-таки впору использовать во всем объеме потенциал церковных мирян, которые вполне удачно с этим справляются. Вот, тем более, что практика такая была и в Древней Церкви. Ну а сейчас непосредственно о том, что я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию. Вот, на мой взгляд, разговор о церковных реалиях может быть начат со слов Иисуса Христа, который сказал: «Я есть истина, путь и жизнь». Конечно, как у любых слов Спасителя, мера и глубина их величия неисчерпаемы. Но я хотел бы поговорить об этом в применении к нашему разговору. Дело в том, что истин в нашей жизни очень много. Собственно говоря, человеческое сознание устроено таким образом, что мы постоянно сравниваем одни действия по отношению к другим как главные к менее главным или к неглавным вовсе. Поэтому, конечно, вопрос, который Пилат задал Христу, что есть истина, вот он и по сей день мучает человеческое сознание. Но верующие люди говорят о том, что среди многочисленных истин, в общем-то, именно истин, а не заблуждений, неправд, есть истина истин, истина с большой буквы. Это Бог и наши отношения с Ним. Поэтому, когда я предлагаю людям с точки зрения катехизической наученности рассмотреть эту триаду слов Спасителя, я предлагаю в разговоре о истине коснуться именно темы веры. Вот, веры как важнейшей категории человеческого сознания вообще и религиозного сознания в частности. Но вот мне кажется, что вера может рассматриваться в разных аспектах. С одной стороны, это вероучение, это некий набор доктрин, которых придерживается та или иная конфессия, то или иное религиозное мировоззрение. Есть свое вероучение у мусульман, у иудеев, есть свое вероучение у язычников. Вот. вот во всем спектре этого яркого мира. Вот есть свое вероучение у христиан. Вот, но не об этой вере я хотел бы с вами говорить. Есть вера как психологическая особенность. То, что, на мой взгляд, является неотъемлемой частью нашего естества, вот, нашего человеческого состава. Это нужно еще доказать. Но вот подумайте сами. Большую часть своих поступков мы совершаем как люди, движимые знанием, или как люди, движимые верой. На мой взгляд, именно верой. Потому что представьте, во что превратилась бы наша жизнь, если бы мы все время требовали бы от обстоятельств информативного, гностического, агносис в переводе с древнего языка означает знание, гностического подтверждения происходящего. Ну, простой пример. Вы приходите в аптеку с рецептом, отдаете этот рецепт, вам протягивают лекарство, а вы сомневаетесь. И даже не в том, что это подделка, а в том, что это вообще то лекарство, которое вам дали. Ну, мазь какая-нибудь. Написано, что это мазь Вишневского. Ну, хорошо, если вы знаете ее специфический запах, а если нет. Как узнать о том, что это именно это? Или с продуктами, тогда еще и с ней. Может быть, мне подают яд. Вот. И представьте, во что превратилась бы жизнь человека, если бы он требовал, чтобы ему под микроскопом, независимым свидетельством, да, доказывали, что это именно то лекарство или тот продукт. Он ведь просто принимает на веру, что это то самое, да, за что он заплатил, вот, на что он вручил этот рецепт и получил просимое. Вот и таких ситуаций может быть сколько угодно. Большую часть своих поступков, я настаиваю, мы совершаем как верующие люди. То есть наше сознание устроено авторитарно какому-то другому внешнему авторитету, о сути которого мы даже часто не задумываемся. Просто так поступаем. А как раз-таки с точки зрения знания, четкого и точного подтверждения, вот математически, логически действующего на нас, мы совершаем меньшую часть своих поступков. Поэтому можно сказать, что вера вживлена в человеческое естество. Мы верующие от природы, ну и значит от Бога. Другое дело, что эта вера как способность не синоним религиозной вере. Если вера как естественная способность человека, она нам врождена, то религиозная вера приобретается. Ведь сколько угодно людей, которые ведут себя как верующие в каких-то внешних, да, своих проявлениях, но при этом атеисты, безбожники, утверждают, что Бога нет. Вот. Это по одной простой причине, что религиозную веру Бог никогда не навязывает. Он ждет, что человек сам ее обретет. И обретается она не так просто. Больше того, обретенная она может быть утеряна, потому что то, что человек получает от Бога, оно связано с тем, что есть у человека для того, чтобы это вручение получить, этот подарок принять. Душа была готова и приняла, а потом разочаровалась, стала вести себя плохо. И это сокровище утрачено. Это в сейф мы можем закрыть, пачкать банкнот, золото, открыть через 100 лет, особенно с золотом, и увидеть, что все на месте. А с верой не так. Помните, что говорит Христос в Евангелии? У кого есть, тому еще добавится. У кого нет, отнимется и то, на что он рассчитывал. Поэтому вот эта особенность приобретения религиозной веры связывается с тем, что она не навязывается, а она свободна, добровольно принимается в том случае, если у человека есть куда ее принять, есть во что вместить. И причем недостаточно формальной принадлежности к церкви, скажем, по факту рождения от церковных родителей. Вот у меня есть дети, они крещены с детства, они с детства ходят в церковь. Поэтому для них правильное накладывание крестного знамени, умение поставить свечку, правильное поведение в храме во время богослужения, еще целая масса атрибутов, понятий, ситуаций, в которых они будут себя безошибочно вести, позиционируя себя как церковные люди. Это все-таки бытовое благочестие. А вот именно религиозная вера, как ощущение, что я живу перед лицом Божьим, что я нахожусь в послушании Богу, это то, что приобретается человеком. Иногда это может возникнуть в 12 лет. При том, что ребенок с детства ходил в церковь. Иногда это может не наступить и в 30 лет. С этим, мне кажется, связан феномен такого массового отречения от церкви, от веры в 17-м году. со стороны большинства российского населения. Конечно, не все отрекались, были и мученики, готовые, и много мучеников, которые готовы пострадать за свои убеждения. Но большевики ни за что не получили бы такого распространения, такого успеха, в том числе и в нейтрализации церкви и священнослужителей, если бы не были поддержаны значительной частью российского населения. Эти люди посещали воскресные школы, церковно-приходские школы. Они проходили через, если речь идет не о крестьянах, через троичную систему начального, среднего и высшего церковного образования. Ну, вы все знаете о том, что у Ленина была пятерка по закону Божьему. Но при этом это не затрагивало их. Это была только информация, которая, кстати, потом приводила к тому, что в качестве палачей они отлично понимали, как побольнее уколоть, как посильнее измучить настоящих верующих, которые оказались у них за стенках. Вот, посмотрите на допросы. Вот следователь понимает, с кем он имеет дело, и знает, о чем нужно спросить, и знает, как побольнее досадить перед тем, как уничтожить человека за его убеждение. Вот, поэтому вера как религиозная данность, она, конечно, приобретается. Но теперь можно порассуждать о религиозной вере. Что это такое? Ну вот апостол Павел говорит о том, что это вещей обличение невидимых. То есть возможность дать обличие, как бы материализовать, овеществить то, чему в эмпирическом мире нет подтверждения. Мы как бы даем лицо тому, у чего лица в этом мире не существует. Это невидимо. Поэтому вера требует от человека определенного подвига. Мы убеждены в невидимом, как в видимом, в ожидаемом и грядущем, как в настоящем. Вот. А доказательств эмпирических нет. Поэтому можно было сказать, что эта вера, как религиозная данность, связана именно с тем, что человек, логически, не имея возможности этого доказать, об этом свидетельствует во всей своей убежденности, как о данности. Вот поэтому спор о том, как мог родиться Иисус Христос от Девы, вот что значит Троица, как Бог сотворил мир из ничего, он бессмысленен. То есть, в принципе, можно доказывать, но человек, раньше, чем он начинает это доказывать, верует, что это так, потому что это позиционируется в священном откровении христиан. Но даже не об этом я хотел бы с вами говорить. Я хотел бы в разговоре о религиозной вере выделить момент непростой убежденности. Почему? Потому что если это основание необходимое, надобно веровать приходящему к Богу, что Он есть, то это необходимое основание все-таки не является достаточным. Потому что что греха таить? Богу, и это тоже аксиома религиозной жизни, противостоит другое существо. Дьявол. Вот. Пародия, карикатура на Бога. Существо, которое, хотя и невидимо, но реально присутствует в нашем мире и пытается извратить Божье создание, человека в первую очередь. И, конечно, если брать вот эту сторону дьявольского существа, то мы видим, что он очень верующий. Я даже бы скажу так. Его вере стоит поучиться, потому что его убежденность в том, что Бог существует, превосходит убежденность многих верующих людей. Вы скажете, но разве дьявол не знает? Ну да, когда-то это было знанием, когда он находился в непосредственной близости от Творца. Но после того, как он потерял небо, он так же, как и любые умные существа, любые сознательные и свободные твари, верует, что Бог есть. При этом его вера очень отличается от той, которую проповедует церковь. В чем это отличие? Вот обычно люди меня спрашивают, как вам кажется, что значит быть верующим человеком? А я отвечаю вопросом на вопрос, хотя это не тактично. А вам как кажется? Ну, веровать в Бога? Нет. Ходить в церковь? Нет. Делать добрые дела? Нет. Поститься? Нет. Молиться? Нет. Странный вы священник. А что же тогда? Отвечаю всегда одним словом. Жить этим. Что это значит? Примерно то же, что и вкладывает в это представление женщина, которая зачала, выносила и родила ребенка. По сути дела, материнство, как никакое другое явление, объясняет, что значит жить Богом. Потому что мать, даже если она устала, раздражена, если она очень занята, никогда не задает себе вопроса, нужно ли кормить своего ребенка, нужно ли менять ему подгузник, нужно ли покрывать его одеяльцем, когда он раскрылся ночью, нужно ли бежать на его крик, когда он заплакал, нужно ли бегать с ним по больницам и так далее, и так далее. И это выражается в словах, которые свойственны только материнскому лексикону. Мы уже научились ходить, мы уже едим из ложечки, мы уже говорим «мама», мы уже пошли в первый класс. Помню курьезный случай. Одна старушка за 60 лет пригласила меня в больницу к своему взрослому больному сыну. И вот после сложнейшей черепно-мозговой операции вот этот человек, только пришедший в себя, выразил желание исповедоваться и причаститься. И через свою мать пригласил меня. И вот я зашел в палату, первое, что она мне сказала, собственно говоря, это слова, которыми она меня встретила, были следующие. «Батюшка, мы уже открываем глаза. Ей за 60, ему за 40, но это по-прежнему мы. Почему? Это не хобби. Она не играет своего ребенка, она им живет». Примерно так же мы можем говорить о вере в отношениях человека с Богом. Если человек Богом живет и не увлекается, он не задает себе вопроса, надо ли молиться, надо ли быть убежденным, что Бог есть, надо ли поститься, надо ли ходить в церковь, надо ли делать добрые дела или читать Священное Писание. У него, может быть, не всегда есть такая возможность. Скажем, человек ушел в плавание на подводной лодке на 8 месяцев и рад бы сходить в церковь, но... Или сидит за веру в тюрьме и рад бы попоститься, но что дадут, то и ест. Но при этом этот человек продолжает жить Богом. А что это значит? Значит, во всех своих делах, словах и мыслях задает себе простой, но очень важный вопрос. Вот то, что я делаю, говорю, думаю, оно Богу угодно. И в душе, сформированной откровением, Евангелием, звучит ответ. Чувствую, что угодно надо делать, даже если тяжело. Чувствую, что неугодно делать нельзя, даже если выгоду потеряю. Вот и вся нехитрая философия. К сожалению, очень многие люди от этого отказываются. Они предпочитают Богом увлекаться. Они веруют, что Он есть. Они убеждены, что, несмотря на свою невидимость, Он реально существует. Но свою жизнь они выстраивают по другим началам, по другим принципам. И это роднит их с дьяволом. Дьявол — очень верующее существо, но он предпочитает поступать так, как ему хочется. И вот поэтому наша беседа о вере в Бога немыслима вне категории верности, нравственной категории, которую мы применяем к религиозной жизни. Верить в Бога — значит быть верным Ему. Как жена верна мужу, как муж верен своей жене, друзья друг другу, дети родителям. Так верующий человек верен Богу. А дьявол верит в него, но постоянно предает. Он соткан из предательства, он отступник, ренегат. И, в общем-то, больше к этому и нечего прибавить. Конечно, не всегда у верующих людей получается сохранить верность. И в этом случае они каются, об этом мы еще будем говорить. Но они придерживаются этого как неизменного постулата. Это аксиома. Верить значит быть верным. Если верность есть, все получится. Даже если она хромает, даже если она несовершенна. Если ее принципиально нет, позовись все крестами, позаставь все иконами, позалей все святой водой, выучи наизусть символ веры, но... не руководствуясь церковными принципами в конкретной жизни, в реальных обстоятельствах, в конкретных ситуациях, человек продолжает оставаться неверным и, значит, уподобляется дьяволу. Вот такое несложное рассуждение. Ну, на этом, я думаю, мы сейчас прервемся, а в следующий раз мы уже будем говорить о особенности веры как верности. Вот, благодарю за внимание. Внимание. Внимание.